Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 апреля. Новое уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации. Старикам здесь место. Верховный суд отменил ограничения по возрасту для участников программы по переселению соотечественников. Неженская работа. В Санкт-Петербурге трансгендера уволили после того, как он сменил мужской пол на женский. А также политтехнолог о предвыборной кампании в Украине и испанский след в деле Магнитского. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! В Краснодаре бывшего координатора «Открытой России» Яну Антонову подозревают в участии в деятельности нежелательной организации. На прошлой неделе в ее квартире прошел обыск. У активистки изъяли телефоны и отвезли ее на допрос в Следственный комитет. Во время обыска Яне Антоновой не дали вызвать адвоката. Дело Яны Антоновой может стать третьим уголовным делом в России об участии в деятельности нежелательной организации. Ранее по этой же статье была арестована активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко. С подробностями мои коллеги Светлана Павлова и Наталья Джампаладова.
В конце марта следственные органы Краснодара возбудили третье в российской правоприменительной практике уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Активистка Яна Антонова сейчас проходит по нему в статусе подозреваемого. По ее словам, в постановлении о возбуждении дела упоминаются ее публикации в социальных сетях, в частности, ее репост видеоролика с обращением депутатов о нехватке общеобразовательных школ в Краснодаре и репост публикации, сделанной к годовщине смерти Влада Листьева. На обоих постах есть логотип «Открытой России». За эти публикации Яна Антонова уже была оштрафована по административной статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. С Яной Антоновой побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
В чем конкретно подозревают меня, мне неизвестно. У меня были 3 административных штрафа по 20.33. Один из них был за то, что я репостила видео о нехватке школ в Краснодаре. Это вот последний. Потом также там упоминается репост картинки с фото покойного телевизионного ведущего Владислава Николаевича Листьева, который был убит 1 марта 1995 года. Вот. И там была картинка с его фото и цитатой.
Какие претензии у правоохранительных органов к этим видео, картинкам?
Они считают, что это все имеет отношение к деятельности некой там нежелательной иностранной организации. Может быть, они, потому что они подозревают, что вот и покойный Листьев там был когда-то членом, еще что-то.
А могли бы рассказать об обыске, который у вас проходил 9 апреля, если я правильно понимаю? Как это было? Были ли какие-то нарушения? Что говорили следователи?
9 апреля. Рано утром в 6 утра ко мне и моему сыну в дом пришли сотрудники полиции, объявили, что возбуждено уголовное дело, что проводится обыск. Адвокату моему мне они позвонить не позволили, я не смогла дозвониться, телефон сразу отобрали и начали изымать технику, мой телефон, телефон моего сына, компьютер, кинокамеру забрали. Потом отвезли меня в Следственный комитет.
О чем вас там опрашивали?
Я отказалась от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.
Вы как-то собираетесь обжаловать сам обыск и тот факт, что к вам не пустили адвоката?
Да, конечно. Мой адвокат Александр Валявский всем этим занимается.
Как могут дальше развиваться события и с этим делом, и в вашем отношении лично?
Я сейчас знать не могу. Это дело следствия. Они знают, как будет все развиваться. Вот пока что у меня обязательства явки к следователю. И так я и намерена поступить, явиться по первому требованию.
Но вы опасаетесь ареста?
Опасаться можно чего угодно. Посмотрим, как будут развиваться события.
А с вашей точки зрения, с чем связан такой интерес, да, правоохранительных органов к вам лично?
Вы знаете, 9 апреля в то же время, что у меня, тоже проходили обыски у экологов краснодарских. И говорят, многие высказывают такое мнение, что я это только предлог, а на самом деле объектом атаки является известнейшая экологическая организация, такая экологическая вахта по северу. Северному Кавказу, который не имеет никакого отношения к деятельности какой-либо политической. Вот они занимаются чисто защитой природы, но так как, видимо, они перешли кому-то дорогу, вот то поэтому их атакуют.
Говорит Яна Антонова. 9 апреля полиция действительно нагрянула не только краснодарским активистам, связанным с «Открытой Россией», но и в офис экологической вахты по Северному Кавказу. Координатор экологов Андрей Рудамаха рассказал «Радио Свобода», что обыск длился несколько часов. Следователь СКР по фамилии Мишин не предъявил им копию постановления об обыске, а само оперативное мероприятие силовики объяснили тем, что в офисе эковахты может находиться активист Александр Савельев, ранее привлеченный к административной ответственности за деятельность нежелательной организации. В ходе обыска были изъяты все цифровые носители, включая диски, флешки, телефоны и компьютеры. Несколькими днями позже стало известно, что эковахту оштрафовали на 80 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стало то, что экологи публиковали свои тексты в блогах на сайте «Открытой России» и распространяли их с логотипом организации. На заседании суда, которое, как оказалось, было назначено на 9 апреля, представители эковахты не могли присутствовать из-за обысков. В Краснодарском крае власти так или иначе оказывают давление практически на всех активистов, рассуждает я. Яна Антонова. В прошлом детский хирург, сейчас она осваивает профессию юриста. Уже несколько лет она принимает участие в гражданских акциях протеста, выходит с пикетами в поддержку кубанского адвоката Михаила Беньяша, участвует в памятных мероприятиях, посвященных Борису Немцову, присутствует в качестве наблюдателя на выборах. Антонову несколько раз штрафовали и даже назначили ей административный арест на 3 суток по обвинениям в нарушении правил проведения публичных мероприятий. А за сотрудничество с «Открытой Россией» дважды назначали ей штраф 15 тысяч рублей летом 2017 и 2018 годов. Несмотря на давление и свой неопределенный статус, уезжать из России активистка не намерена. Вот что она рассказала про свой протестный опыт.
Когда-то я была на встрече с нашим бывшим мэром, это был 2010 год, встреча жителей моего района с мэром Краснодара, бывшим Владимиром Евлановым. В ходе этой встречи он, отвечая на вопросы о строительстве детских садов, сказал, что он не намерен строить детские сады. И тогда я решила этот вопрос политизировать. Я вступила в партию «Яблоко». Мы провели согласованный пикет с требованием построить детский сад. И буквально на следующий день мэр выступил по телевизору и сказал, что он подумает над строительством детских садов. Но еще раз, это было уже очень давно, 2010 год. Я с 2010 по 2014 была членом партии «Яблоко».
Вы сейчас продолжаете работать по профессии?
Сейчас временно нет. Я получаю 2-е образование юридическое.
Но на вас оказывали какое-то давление на работе, пока вы работали, в связи с тем,
что... Ну, вы знаете, я могу сказать, что в Краснодаре практически на всех активистов оказывают давление по той или иной линии. Вот, кого-то по работе, кого-то через родственников, кого-то избивают. Например, в прошлом году был дважды избит координатор «Голоса» на Кубани Давид Канки, и в связи с этим он был вынужден покинуть регион.
Вы сами не планируете уезжать из России?
Нет, ни в коем случае. Россия – это моя родина, я ее люблю, и надеюсь, что все будет хорошо и у меня, и в стране.
Ну, вы верите, что вот человек, да, маленький обычный человек, не связанный, не входящий в высокие политические круги, может что-то изменить в стране?
Я думаю, что обстановка в стране и жизнь в стране, и все обстоятельства зависят от миллионов граждан России. И как раз все в руках обычных людей.
Говорит Яна Антонова. Активистка также отметила, что больше не является координатором «Открытой России», поскольку 30 марта Краснодарское отделение организации было ликвидировано. Дело Яны Антоновой может стать 3-м в стране известным уголовным делом об участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. В январе 2019 года в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против члена Федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко. Сейчас она находится под домашним арестом. Второе дело касается журналиста из Екатеринбурга Максима Верникова, который до февраля 2019 года возглавлял местное отделение «Открытой России». Он находится под подпиской о невыезде. В 2017 году власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании, связанные с Михаилом Ходорковским, структуры Open Russia Civic Movement и OR – «Открытая Россия». Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноименного российского движения, однако после этого был заблокирован сайт «Открытой России», а позднее – портал МБХ-медиа. Полиция регулярно срывает мероприятия «Открытой России», задерживает и штрафует ее активистов. Светлана Павлова, Наталья Джанпаладова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за понедельник, 15 апреля. Верховный суд России отменил ограничения по возрасту для участников программы по переселению соотечественников, которая действует в России с 2007 года. По официальным данным, за это время в страну вернулись более 800 тысяч человек, в основном из стран бывшего Советского Союза. Участники программы имеют право на получение российского гражданства за 2 месяца. На деле соотечественники сталкиваются с многочисленными трудностями. Время получения гражданства постоянно затягивается, а условия в депрессивных российских регионах, куда им чаще всего предлагают переселиться, далеки от идеальных. Тему продолжит Любовь Чижова.
В Верховный суд России обратились юристы и правозащитники из Калужской области. Они представляли интересы гражданки Украины, беженки из Луганска Натальи Мельниковой, которой российские власти отказали в предоставлении гражданства из-за ее возраста. На момент обращения ей исполнилось 55 лет. Наталья – учитель английского языка, работает в одной из школ Калужской области. 11 апреля 2019 года Верховный суд России признал подобную дискриминацию по возрасту незаконной. Это решение касается не только Калужской области, но и остальных 11 российских регионов, где существуют подобные ограничения. Ранее юристы пытались оспорить эту меру в Калужском областном суде. А решение Верховного суда, отменившим возрастные ограничения для участников программ переселения соотечественников, Радио Свобода рассказала юрист и правозащитник из Калужской области Любовь Масеева Элье.
Ну, во-первых, это очень приятно лично для меня, поскольку я тоже до недавнего времени была соотечественник из Узбекистана. Это не только мое дело. Это реально работала команда из 6 человек. Это юристы, правозащитники. СМИ помогали нам. Снятие этого ограничения поможет соотечественникам со всего мира, русскоговорящим, русскоязычным, без ограничений приезжать не только в Калужскую область, но и еще в 11 субъектов Российской Федерации, где такая же аналогичная государственная программа действует. Это дело прецедентное для России. Было довольно тяжелым, потому что была большая досудебная подготовка примерно в течение года. Потом 9 месяцев, даже больше, мы бодались, можно сказать, в судах. Сначала в Калужском областном. У нас прошло 6 заседаний за 4 месяца. И вот дважды нам пришлось съездить, мне лично пришлось съездить в Верховный суд. Но Верховный суд показал себя с хорошей стороны. Рекомендую всем, если проблемы возникают на уровне субъекта, обращаться в Верховный суд.
И как вот это решение Верховного суда сейчас конкретно отразится на судьбе Натальи Мельниковой и ее семьи?
Наталья Мельникова имеет 2 детей, дочь и сына. У дочери своя семья, 3 человека, то есть там внук растет 8-летний. У сына тоже своя семья. Родился вот только недавно, еще годик, малыш на территории Калужской области. Она глава семьи с хорошим высшим образованием. Она педагог с 30-летним стажем. Она учитель английского языка. По приезду в Калужскую область ее сразу взяли на работу, потому что в Калужской области крайний дефицит медиков и педагогов. У нас же Москва под боком. Москва, как громадный пылесос, высасывает из Калужской области все квалифицированные кадры, в основном медиков и педагогов. Мы нуждаемся, Калужская область нуждается в них. А Мельникова сразу же взяли на работу. Мельникова до сих пор еще иностранка, которая работает на благо Калужской области и платит налоги, он уже сколько лет. Она пошла в миграционную полицию сдавать документы на участника госпрограммы, и по госпрограмме в течение 60 дней она получит гражданство Российской Федерации.
Это была правозащитник из Калужской области Любовь Масеева Элье. Решение Верховного суда и реальной политики российских властей по отношению к переселенцам говорит глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Все-таки это показывает, что у нас существует Верховный суд, что на самом деле уже превращается в новость. Мы уже перестали замечать, что у нас существует судебная система, и что в судебной системе можно чего-то добиться. Поэтому я считаю, что это просто замечательно, и очень этому рада. По существу, конечно, я тоже этому рада, потому что это на самом деле программа переселения соотечественников. Это гуманитарная программа, это не оргнабор рабочей силы. И отказывать именно людям достаточно, ну, солидного возраста, мне с моей высоты, так сказать, 55 лет кажется совсем почти юностью, но отказывать людям именно из-за возраста, если они хотят вернуться на родину, если мы признаем их соотечественниками, это жестоко и неправильно. И я, конечно, приветствую решение Верховного суда. Еще хотела бы сказать одну вещь. Это решение не только по Калужскому закону. Это решение автоматически должно распространяться на все вот такие вот региональные законы.
Почему региональные власти не хотят принимать людей в возрасте?
потому что они не хотят выплачивать пенсию, потому что они эту программу воспринимают вот как программу приглашения трудовых, так сказать, ресурсов. И они не хотят брать на себя ответственность за этих людей. Но если мы объявили ее как программу добровольного переселения, если мы говорим о том, что мы приглашаем людей, которые духовно, культурно, языково связаны с Россией, то ограничивать возраст вообще, по-моему, совершенно не по-человечески. Кроме того, что такое 55 лет? Если мы увеличиваем пенсионный возраст, то это вообще нелогично. Просто с точки зрения, я бы сказала, юридической техники. С какой стати? Мы увеличим пенсионный возраст. Почему 55 лет?
По вашим наблюдениям, как в России действует эта программа переселения соотечественников? Что люди по ней получают, что не получают?
Программа действует плохо. Программа с самого начала действовала плохо. Те люди, которых хочет видеть Россия, в частности президент, который говорил, как раз и говорил, хотя в указе этого нет, он говорил, что он хочет, чтобы приехали молодые в репродуктивном возрасте, чтобы приехали славянской внешности, славянского образа, и чтобы приехали хорошо образованные люди. Но нам такие не едут, такие люди едут от нас, к сожалению. Поэтому приехало гораздо меньше людей, чем мы бы хотели. Но кроме того, мы сталкивались вообще с чудовищными вещами, когда человека везут, отправляют в депрессивный регион, там ему обещают как бы дом и работу. Оказывается, что дома такая развалюха, что в нем нельзя даже зарегистрироваться. Кафе, в которое собирались трудоустроить, закрыто, потому что там вообще все спились. И люди были в ужасном положении. В конце концов, они уехали обратно в Армению и уехали с нашей помощью. И теплые вещи мы им деньги присылали, потому что это было просто чудовищно.
Это была руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Российские власти не раз заявляли, что хотели бы привлечь в страну как можно больше соотечественников. Они помогли бы России справиться с демографическими проблемами. Решение Верховного суда о снятии возрастных ограничений для участников программ переселения соотечественников может быть связано с нехваткой населения в России. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров.
Напомню, что с 2007 года по 2015 год у нас ситуация не ухудшалась, а улучшалась. И даже было несколько лет, 13-14-15, когда у нас даже был не просто прирост населения, а естественный прирост населения, ухудшение всего в 2016-2017 году. И, конечно, мы опять вспомнили о том, что есть программа «Соотечественники», что она может дать с точки зрения объемов компенсирующей миграции, когда уже пошла убыль населения. Когда не только смертность стала превышать рождаемость, но и миграция в прошлом году, миграция впервые не смогла покрыть вот эту самую убыль. Могу сказать, что в первые годы программа очень медленно развивалась, и, конечно, никто не видел каких-то серьезных практических результатов, и на нее особо внимания не обращали. Сейчас, когда мы входим в фазу нового ухудшения демографической ситуации, когда будет нарастать естественная убыль, когда мы не знаем, в каком размере, в каком объеме сможет компенсировать эту убыль миграция, конечно, мы опять вспомнили о программе «Соотечественники». И надо сказать, что последние годы мы видели уже более значимые результаты, потому что те люди, которые пользовались другими каналами переезда в Россию на постоянное место жительства, они приезжали временно поработать, получали это разрешение на временное пребывание, вид на жительство. Кто-то закреплялся, работал, перевозил сюда семьи. А программа «Соотечественники» — это конкретная программа, которая призвана пополнить население тех регионов, в которой есть вот определенные квоты на прием соотечественников, то есть направить соотечественников не туда, куда они хотят ехать, где есть и так достаточно ресурсов, и вот большие деньги, и все прочее, а туда, где действительно нехватка населения. И вот сейчас этот канал программы «Соотечественники» стал работать гораздо эффективнее, оживленнее, потому что многие люди, которые хотели переехать в Россию, они увидели, что да, вот это практическая возможность достаточно быстро, без очень большой бюрократии, сюда перебраться. И переехавшие получают гораздо быстрее здесь на жительство, чем те, кто здесь уже прожил или проработал по несколько лет. И идет как бы нормальным путем от разрешения на пребывание к виду на жительство и дальше к получению гражданства. Поэтому я думаю, что какое-то еще число лет программа «Соотечественники» поработает. Но, собственно говоря, бонусы по этой программе не такие значимые, чтобы это было решающим фактором, который мог бы побудить людей на переезд. Как правило, касается это тех людей, которые хотели переехать в Россию, искали такую возможность. Скажем, у них раньше переехали дети, они хотят с семьей переехать, поэтому они вот этой возможностью все используются. Снятие возрастных ограничений, на мой взгляд, взгляд, вполне разумно. Это говорит не только о том, что мы хотим пополнять трудоспособное население, но и в целом население России. Вообще снятие таких вот ограничений, которые не были как-то очень сильно продуманы, оно на самом деле правильно, хотя если мы вспомним концепцию демографической политики, принятую в 2007 году, она предусматривала, что на третьем этапе, вот, который сейчас у нас идет 16 по 25 год, мы будем примерно получать прирост миграционный порядка 300 тысяч за счет всех программ, да, и соотечественники, и все остальные виды миграционного прироста, которые смогли бы повысить численность постоянного населения или увеличить миграционный прирост за счет вот, присоединения их к постоянному населению России. И там, в том числе, один из пунктов был описан, в том числе, вот, поселение миграции трудоспособного населения. Это все-таки разные виды миграции. Переезд в Россию на постоянное место жительства, одни цели, одна мотивация. И, собственно говоря, трудовая миграция, которая, как правило, все-таки в массе своей носит временный характер, хотя некоторая часть этой миграции потом переходит уже тоже на категорию постоянных жителей России.
Это был руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров. В 2018 году правительство России заложило на реализацию программы переселения соотечественников с 2019 по 2021 год примерно по 3 миллиарда рублей ежегодно. Им обещают упростить процесс оформления и обустройства. При этом предоставление постоянного жилья для переселенцев не предусмотрено. Ранее представитель Управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова сообщала, что соотечественники-переселенцы, желающие переехать в Россию, хорошо образованы и экономически активны. У 41% заявителей есть высшее или неоконченное высшее образование, у 39% среднепрофессиональное. Кроме того, более 73% участников государственной программы и членов их семей относятся к экономически активным слоям населения. 23% из них несовершеннолетние и лишь 3,5% пенсионеры. Наибольший интерес программы переселения соотечественников вызывает у граждан Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Армении и Таджикистана. Наиболее востребованной территорией вселения соотечественников является Центральный федеральный округ, затем идет Сибирский федеральный округ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 апреля, в студии Марк Крутов. Меньше недели остается до второго тура выборов президента Украины, перед которым, по данным соцопросов, победитель первого тура шоумен Владимир Зеленский с большим отрывом опережает действующего главу государства Петра Порошенко. Политолог и политтехнолог Виталий Шкляров не понаслышке знает, как работают избирательные технологии в разных странах. На президентских выборах 2016 года в США он работал в штабе претендента от Демократической партии Берни Сандерса, а на российских президентских выборах 2018 года в команде Ксении Собчак. Виталий Шкляров был также одним из стратегов избирательной кампании независимых кандидатов на муниципальных выборах в Москве. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской Виталий Шкляров рассказал, чем президентские выборы в Украине отличаются от других электоральных кампаний на постсоветском пространстве.
Вы работали на нескольких разных президентских и не только президентских кампаниях в разных странах мира. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, что отличает украинскую кампанию?
Вы знаете, прежде всего, украинская кампания идет немножко в мировом тренде новых лиц антиэстеблишмента и смены вектора политического. Это мы наблюдали и в Брексите, это мы наблюдали и в Соединенных Штатах Америки с Трампом, и это мы наблюдали, безусловно, в Канаде и Франции. Мы в этом смысле, Украина следует мировому тренду, и это очень позитивная перемена. С другой стороны, Украина впервые, опять-таки в Америке был такой же опыт, впервые для постсоветских стран, или, скажем, стран бывшей СНГ, смогла сделать возможным для человека не из истеблишмента, не из политики, без всякого политического бэкграунда для артиста или, скажем, там человека из шоу-бизнеса попасть в политику. И это очевидный запрос и спрос людей на новые лица и на перемены. И в этом смысле это, конечно, не линейная такая, а очень интересная карьера и траектория скорее всего даже будущего президента Украины. В этом смысле это большое новшество.
Это было голосование от противного? Почему в два раза больше почти голосов было отдано именно Зеленскому? не Порошенко. Это свидетельство чего?
Во-первых, это свидетельство усталости. Это свидетельство усталости электората и людей. Вы абсолютно правы. Запрос на перемены. Это, во-вторых, протест, как вы уже сказали. Это вот как раз-таки то, что заново люди вышли на улицу, особенно в стране, такой как Украина, где политически очень достаточно эмоционально заряженные и мобилизированные люди. Это, конечно же, показательно. В-третьих, это новый электорат, это новые молодые люди, это люди, которые никогда не голосовали, люди, которые, в принципе, не думают системно, и люди не готовы встраиваться в систему в том виде, в котором она существует, и, безусловно, заинтересованы или интересуются политикой и готовы проголосовать по-другому, либо за человека, который им симпатичен, а не за человека, который может доказать 20, 10, 15 лет опыта в политике. И это вот все три новых относительно понятных и предсказуемых трендов.
С точки зрения политтехнологов, Зеленского, поскольку его сравнивают, пытаются найти аналогии в мировой политике, и первое, которое приходит на ум, это Рональд Рейган. Но, как правило, люди забывают о том, что у Рейгана, прежде чем он стал президентом, был опыт губернаторской работы. Но в данном случае я хочу обратить внимание на то, что у Рейгана была очень сильная команда. И та, которая привела его к власти, и та, которая с ним работала, в отличие от того же Трампа, у которого команды, как мы видим, нету, по сути дела. Как вам кажется, вот эта команда, которая работает с Зеленским, насколько она профессионально работает, и насколько часть этого успеха, которого достиг Зеленский, это ее успех?
Вы знаете, здесь на это нужно посмотреть с двух разных векторов и разрезов. Во-первых, команда себя покажет со временем, то есть никогда по избирательной кампании засудить — это большая ошибка — о человеке, о команде. Мы это видели многократно. Много кто, вы упомянули Рейгана, говорил, что это вот как раз-таки Голливуд и актер, какая команда. А между тем, этот человек вошел, безусловно, в историю, особенно республиканской партии и консерваторов, как одна большая звезда и веха в политической истории Америки. Поэтому одно дело команда, которая помогает человеку выиграть выборы, это определенный, скажем, там, набор инструментария и скиллзов, которые нужен. Вторая история – это команда, которая сможет вместе трансформировать страну в другое, светлое, в идеале будущее. С другой стороны, нужно, вот отвечая на критику Зеленского, нужно помнить, что нет университетов для президентов, нет университетов, которые бы учили идеальному чиновнику в этом смысле. Поэтому практически все президенты становятся вот с таким прыжком в холодную воду, становятся вдруг главами государств и собирают свою команду. В этом смысле, в этом нет ничего страшного, нельзя этого бояться. То есть хочется верить, конечно, что у Зеленского и на это есть уже объективные причины. Если посмотреть, в его команде несколько есть министров, особенно по экономическому развитию.
Абрамовичу.
Да. Я думаю, что нужно дать человеку шанс поработать и по его работе, по его первым шагам, по его, если хотите, 100 дням или году, или двум, или трем, можно будет судить о человеке и о команде. Я вот, допустим, работая на одного из кандидатов и нынешнего кандидата в президент Соединенных Штатов Америки Берни Сандерса, слышал многократно во время нашей избирательной кампании, что ну как же так, человеку 74 года. Ну, в принципе, да, это правда. Но мы же выбираем не президента дома престарелых или, не знаю, молодежного клуба «Юность». Мы выбираем человека, который смог бы вокруг себя аккумулировать знания, аккумулировать команду и быть таким менеджером. В этом смысле человек, который успешен, а Зеленский, безусловно, успешен и, безусловно, креативен, его команда успешная и креативна, это видно по избирательной кампании и по его предыдущим работам, я думаю, что может быть и способен быть таким эффективным менеджером и, собственно, главой государства. Ведь глава государства – это, по сути, тоже эффективный менеджер большой громадной корпорации, которая называется Украина.
Правильно ли я понимаю, что вы высоко оцениваете работу, во всяком случае, на первом этапе выборов и подготовки к этим выборам команды, которая идет вместе с Зеленским?
Я изначально по модулю высоко это оцениваю, безусловно. Я высоко оцениваю любую команду, которая движется против статуса кво, против истеблишмента. И в данном случае эта команда, конечно же, застала врасплох все украинские элиты и, безусловно, несет свою новизну. Ведь для меня, как для технолога и прогрессивного технолога, очень важно, чтобы выборы происходили как можно чаще и менялись. Ведь что такое выборы? Если посмотреть в Википедии, то есть выборы – это сменяемость, именно сменяемость власти. То есть нельзя найти идеального кандидата, нельзя найти идеальную жену, нельзя найти идеального, не знаю, ребенка. Это всегда про способы, про попытки, про ошибки и пробы. Поэтому важна сменяемость. Чем больше будет ротации, тем больше будет выборов людей, тем больше будет качество политиков и запрос на политиков будет выше. Соответственно, в этом смысле Зеленский, безусловно, позитивное развитие, безусловно, позитивная веха истории украинской политики, отличная, которую нужно поддерживать.
Порошенко и его команда выдвинула в качестве нового слогана «Либо я, либо Путин». Такой слоган поможет Петру Алексеевичу или, наоборот, сыграет ему в минус?
Я бы, честно говоря, меньше акцентировал его внимание на разницу, особенно в стране, в которой идет война. Я понимаю, что часто и негативная реклама, и, скажем, устрашение избирателя работает. Я думаю, что, в принципе, сам факт того, что действующий президент агитирует с точки зрения устрашения либо вот такого полунегативного дискурса, говорит о том, что команда Порошенко, и это очевидно, это видно, подкрепляется данными первого избирательного тура, что они в растерянности, что они немножко в агонии и пытаются перебрать уже оставшиеся последние какие-то способы. Ну, кроме всего прочего, это хорошо ложится в его стратегию первого тура, да, то есть про веру, про нацию, про язык, и в этом смысле он будет, естественно, каннибализировать этот слоган и дальше, потому что часть страны, находящаяся под оккупацией Российской Федерации, либо часть страны, находящаяся в войне с Российской Федерацией, я думаю, будет реагировать на слоганы такого характера. Но, тем не менее, я думаю, что очевиден запрос на содержательные ответы украинских проблем со стороны украинского народа, и поэтому тем самым ответы на эти вопросы не даются. То есть сказать, что это удачный слоган, нет.
Ролики маленькие, где Зеленский приглашает Порошенко на дебаты, а потом Порошенко ему отвечает, и Порошенко стоит статично, не двигаясь, а то, что сделано у Зеленского, оно сделано очень современно, оно сделано как бы в мейнстриме и так далее. Как вам кажется, вот эти все новые возможности, новые технологии, они в президентских, и не только в президентских выборах, они играют какую-то роль?
Они, безусловно, играют роль. Посмотрите, если бы не были новые технологии, если бы не было этой избирательной кампании в соцсетях, если бы ее не было в телевизоре, а в этом смысле это тоже новшество, и кампания Зеленского, безусловно, займет свое почетное место, скажем, в хрестоматии избирательных кампаний, то, естественно, Зеленского не было бы такого большого успеха. Ведь еще совсем недавно большое будущее пророчил Вакарчуку, да, и здесь в этом смысле они были равнозначны, даже если не сказать, что Вакарчук был сильнее кандидатом и в рейтингах ожидания людей более сильным кандидатом. Но, тем не менее, Зеленский смог вот своей этой кампании и в телевизоре, и в соцсетях, и медийностью своей смог, конечно, переломить этот ход. Поэтому технологии, безусловно, играют роль. Что касается видеообращения по поводу дебатов, ну, я согласен, выглядит немножко нафталиновым видео Петра Алексеевича Порошенко, но нужно держать еще также в уме, что его видео обращено, судя по всему, к другому электорату, с другим месседжем. То есть я бы с вами согласился бы и тоже попробовал бы сделать более что-то динамичное, может быть, не настолько статичное. Но ведь Зеленский обращается прежде всего к молодежи, это его основная целевая аудитория, и с этой точки зрения месседж совершенно правильный и видеоряд совершенно правильный. Петр Алексеевич обращается, безусловно, к более старшему поколению, это его основная избирательная группа. Я не думаю, что стоит на переправе менять коней и вдруг резко апеллировать к молодежи. То есть это не его, и соцопрос это показывает, это не его целевая аудитория. И в этом смысле он, конечно же, создал такой классический нормальный ролик для более старшего поколения. И, между прочим, нужно заметить, что для самого уже действующего президента он двигался и жестикулировал, и был достаточно эмоционален. Обычно он не настолько, скажем, эмоционален в своих видеорядах. Поэтому оба ролика, по сути, очень хорошо вышли для той задачи, которая наставилась.
Если в Украине будет другой президент, изменится ли его отношение с Россией и в какую сторону?
Я думаю, что, безусловно, изменится отношение с Россией. Я не знаю, насколько тяжело загадывать, насколько далеко, ведь вопрос конфликта — это не вопрос решения одного человека, президента. То есть в этой стороне, в стороне конфликта, есть важный игрок — Россия. Напомню, что ни Франции, ни Германии за столом переговоров не удалось качественно изменить проблему и Донбасса, ну и тем более Крыма. Поэтому хочется верить, что Зеленскому, если он будет президентом, удастся переломить этот ход и каким-то образом договориться с Россией. Но я думаю, что проблема намного глубже, чем это просто решение или желание президента. То есть, иными словами, сомневаюсь, что Петр Алексеевич Порошенко сознательно не решал либо не хотел решать конфликт. Я думаю, что как раз-таки наоборот. Но вопрос в том, что проблема, повторюсь, достаточно многогранная и не просто решаема. Скажем так, не быстро решаема. То есть она решаема, должно пройти какое-то время и поколение, но это не вопрос, скажем, фамилии президента либо силы воли президента.
О выборах президента Украины с политтехнологом Виталием Шкляровым беседовала Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В Санкт-Петербурге суд признал незаконным увольнение трансгендерной женщины. Частично удовлетворены требования восстановить ее на работе, признать незаконным приказ об увольнении, компенсировать моральный вред, взыскать зарплату за период простоя и создать безопасные условия труда на рабочем месте. Ранее женщину уволили из-за того, что по закону ее работа была разрешена для мужчин, но запрещена для женщин. Рассказывает Татьяна Вольская.
9 апреля Фрунзенский районный суд Петербурга признал увольнение из типографии Анастасии Васильевой, имя изменено, незаконным. На работу она оформлялась как мужчина, а когда скорректировала пол и получила новый паспорт, то была уволена, поскольку профессия печатника в России входит в список профессий, запрещенных для женщин. Суд, вставший на сторону Анастасии Васильевой, присудил ей компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и заработную плату за время вынужденного прогула 1 800 000 рублей. Конечно, Анастасия рада, что выиграла суд.
Я не думала, что такое возможно. И когда мы начинали процесс, мы сразу обговаривали с Максимом, что рассчитывать на победу не стоит. Удачно сложились обстоятельства, то, что я работала в фирме, у нее иностранный капитал, и все было законно. Они не могли уволить меня, кроме как официально. Им предоставился шанс только тогда, когда я сменила документы. Когда мы начинали дело, целью было оказать воздействие на законодательном уровне, чтобы на основании такого прецедента можно было либо сдвинуть всю эту систему, либо пошатать ее.
А вы считаете этот список профессий неправильным?
Да, потому что человек, когда выбирает любую сферу деятельности, он должен быть информирован, конечно, о всех рисках и самостоятельно принимать решение, хочет он этим заниматься или нет. А список существует с единственной целью, чтобы ограничить от факторов, способных воздействовать на репродуктивную систему женщины. Хотя некоторые должности вызывают сомнения. Например, капитан морского или речного судна. Да, я считаю, что сам по себе список является дискриминационным. Большинство женщин и не будут хотеть класть палы или идти в металлургию. Но на самом деле кто-то, может быть, и хочет. Не всем же хочется быть менеджерами, мастерами педикюра, маникюра. Я знаю массу примеров, когда женщинам нравится заниматься тяжестями. Они считают, что это проявление какой-то мужественности. Просто вот хочется и все. Человеку система и окружение навязывает определенные паттерны, с помощью которых определяется во многом в будущем выбор.
Скажите, Анастасия, ведь у вас, наверное, был непростой путь к вашему решению о коррекции пола.
Мне оно удалось нелегко. Я шла к этому долго. Люди чаще всего отрицают и не понимают. Но есть люди, которые относятся либо положительно, либо воспринимают эту данность. Таких людей просто мало. У меня было мало друзей, они не прибавились, может быть, и убавились. Конечно, это влияет. Если взять предыдущее место работы, с которым я сужусь, из всего коллектива, а там человек 100 с чем-то было, информационное письмо, когда я объявила о себе, негативная была одна оценка. Были пассивно-агрессивные оценки. Кто-то оценил смелость, но при этом все равно не принимал это изменение. Кто-то нормально отнесся и в достаточно короткий период смог перестроиться и обращаться в правильном роде. Но таких было всего несколько. В целом, из 100 с чем-то человек, процента 2, может быть, 3 людей, которые отнеслись к этому абсолютно нормально. И один человек, с которым я могу общаться до сих пор, но при этом мы переписываемся чаще всего, ну, либо созваниваемся. Я замечаю, потому что для меня, видимо, это важно, замечаю, что родовые окончания она избегает. И когда поднимает вопрос, она говорит: «Я бы рада сейчас прямо что-нибудь с тобой сделать, но, видимо, мне нужно больше времени». Я говорю: «Типа, этого не замечаю?» Я говорю: «Ну, я замечаю». Я все равно считаю это положительным. Лучше, когда говорят лицо, чем шепчутся за спиной. Это понятно.
Стало быть, на прежнюю работу вы еще не вернулись?
Суд присудил восстановить. Но желание особого возвращаться туда, где относятся неподобающие, либо не воспринимают тебя как личность, желания, конечно же, нет. Я думаю, что работать там будет очень тяжело. Районный суд встал на сторону работодателя. Городской суд тоже встал на сторону работодателя. После того, как они выиграли городской суд, они поступили некрасиво, придали огласке эту историю, был снят сюжет. Представитель холдинга «Известий», 78-й канал, демонстрировался это еще по 5-му каналу дважды. Были взяты фотографии социальных сетей в нефокусе, но в целом, конечно же, ну, познать никакого труда не составит. Сделали шоу, где пытались показать, что они такие белые пушистые, что они все соблюдали законодательство, а я вот такая плохая. Некорректная подача материала была. Назывались мои действующие имя и фамилия. И потом журналисты приехали ко мне домой, стояли на площадке. Благо, меня не было. И не было никого из моей семьи. Они хотели дополнить сюжет.
Вы упомянули семью. А семья-то вас поддерживает?
Да, у нас все в порядке. Дочка хорошо ко мне относится. Родителей у меня нет. А жена, с которой мы жили все эти годы, приняла меня, такая есть, в принципе, изначально. И дочь, которая появилась у нас 17 лет назад, тоже приняла эти изменения. И у нее просто две мамы, и все. Сложно было ожидать. Жена не была уверена, что ребенок сможет это воспринять. Но страхи оказались напрасными.
Значит, у вас была во время суда мощная поддержка.
С такой поддержки было бы тяжело некоторые моменты выдержать. Перед тем, как уволить, просто история пошла к логическому завершению. Я пошла проходить комиссию для того, чтобы официально сменить все документы. И тогда же стала жить открыто как женщина. Там, были куча сложных моментов на работе. Для меня был очень тяжелый период. Отношение было совсем другое. То есть мне не предоставляли место, где можно переодеваться, и мне приходилось переодеваться в мужском туалете. С одной стороны, мне где-то повезло. Это западный капитал. И я же перед тем, как объявить о себе, встречалась с юристом и директором. Казалось себе, что я планирую смену документов. Они были не очень обрадованы, но тогда мне сказали, что, конечно же, из-за этого вас не уволят. Но это произошло на первой встрече. Они не были к этому готовы. И потом, почитав, видимо, не найдя никаких вообще законодательных актов, которые бы защищали меня или других людей в похожей ситуации со стороны закона, они стали немножко по-другому себя вести. А с одной стороны, меня, конечно же, не уволили, потому что не было фактических оснований.
И все же вас уволили, когда вы сменили документы, и вы проиграли сначала районный суд, потом городской.
Президиум городского суда, видимо, в первый раз, нормально ознакомившись с сутью дела и с теми аргументами, которые там были указаны, пришли к тому, что под ними есть почва. Одним из тех пунктов, по которым они писали в определении, было то, что в период с момента смены пола до получения документов я продолжала работать в компании и устраивала ее как сотрудника. Ко мне не было никаких вопросов. И только после того, как были сменены документы, меня уволили по данной статье. Это является действительно дискриминационным. Они отменили решение судов и вернули в районный суд. И новый судья, зная всю эту историю, тоже стала внимательно читать, что там содержится, какие аргументы. Назначили медицинскую экспертизу, чтобы убедиться, что состояние моего здоровья отвечает требованиям данной профессии. Медицинская комиссия подтвердила, что по состоянию здоровья я могу исполнять эти обязанности. На основании этого они вынесли такое решение.
Адвокат ЛГБТ-инициативной группы «Выход» Максим Оленичев, защищавший Анастасию Васильеву, считает, что процесс был непростым.
Два года назад Анастасия Васильева обратилась к нам с просьбой оказать помощь в защите ее трудовых прав. Она работала в этом предприятии больше 10 лет, выполняла качественно свою работу, были благодарности. Но только после того, когда она принесла новый паспорт, ее отстранили от работы и через неделю ее уволили. И у нас два года шли судебные разбирательства, и суд принял решение о том, чтобы восстановить ее в должности и выплатить компенсацию за вынужденный прогул. Я считаю, что это решение, оно может придать силы многим трансгендерным людям в защите своих трудовых прав, потому что это первый известный случай, когда трансгендерная женщина успешно защитила свои трудовые права в российском суде.
Адвокат ЛГБТ-инициативной группы «Выход» Ксения Михайлова согласна со своим коллегой Максимом Оленичевым.
Это очень хорошее дело сразу по двум направлениям. Во-первых, по направлению действительно повышения видимости трансгендерных людей. То есть человек не просто поменял документы со сменой паспортного пола, не просто как-то работодатель, так уж быть, его оставил на работе. Но в данном случае работодатель не смог нарушить ее права. Как правило, трансгендерные люди достаточно оказываются беззащитны перед своими работодателями, достаточно в уязвимом социальном положении находятся при смене паспортного пола. Таким образом, это дело хорошо в плане адвокации прав трансгендерных людей, и одновременно это еще один такой небольшой удар по самому институту списка запрещенных профессий для женщин, который якобы направлен на защиту их, по большей части, репродуктивного здоровья. И то есть здесь еще мы видим пересечение повесток о защите прав ЛГБТ и феминистской повестки. Очень здорово, что это дело имеет такой интерсекциональный характер правозащитный. И я думаю, что оно может оказаться достаточно важным для многих трансгендерных людей, которые могут столкнулся тоже с нарушением своих трудовых прав при изменении паспортного пола. Что здорово, суд не применил напрямую вот закон, а занимался сутью вопроса, оценил, насколько действительно имеются основания для того, чтобы под видом защиты ее прав ограничить ее в праве на труд. Обычно применяется закон достаточно формально, а тут проведение именно экспертизы суд рассмотрел суть этого запрета, а не ограничился формальной констатацией его наличия.
Ксения Михайлова считает, что в будущем и другие трансгендерные женщины смогут требовать, чтобы подход к ним был неформальным, чтобы в отношении них проводилась экспертиза, действительно ли запрещенная для женщин профессия вредит их здоровью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в завершение программы «Время свободы» репортаж из Испании. Испанский суд принял в минувшую пятницу решение заняться исками, поданными против ряда граждан России международным инвестором Биллом Браудером. Он утверждает, что часть налога, уплаченного его фондом Hermitage Capital в России за 2006 год и похищенного российскими коррупционерами, оказалась в Испании. Перед этим деньги якобы были отмыты в разных банках и офшорных зонах, а в Испании вложены в движимое и недвижимое имущество. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Постановление о начале дела производства в Национальной судебной палате Испании подписал Исмаэль Морено, начальник второго следственного отдела этой инстанции. Палата рассматривает наиболее важные и сложные дела, в том числе правонарушения, совершаемые иностранцами. Судебное разбирательство инициировала специализированная антикоррупционная прокуратура, занимающаяся экономическими преступлениями. Именно в эту прокуратуру фондом Браудера были поданы два иска в 2017 и в 2018 году. Рассмотрев иски, прокуроры Хуан Хосе Альварес и Хосе Гринда посчитали, что они могут служить основанием для возбуждения уголовного дела. При этом дело может быть заведено сразу по двум статьям – отмывание добытых незаконным путем капиталов и принадлежность лиц, подозреваемых в этом правонарушении, к преступному сообществу. Что говорится об отмывании в Уголовном кодексе Испании, рассказывает мадридский адвокат Фернандо Сориано.
Это преступление рассматривается в 301 статье Уголовного кодекса. Речь идет, как правило, о больших деньгах, полученных в результате противоправных действий. Их отмывание имеет место, когда предпринимаются попытки легализовать похищенное, доказать, что средства получены законным путем. Это делается, к примеру, через вложение денег в легальный бизнес, чтобы в дальнейшем выдать их за доход от предпринимательской деятельности. Четвертый пункт 301 статьи гласит, что отмывание средств, полученных преступным путем, является в Испании правонарушением, даже если эти средства добыты за пределами страны.
Уголовный кодекс Испании рассматривает отмывание как серьезное правонарушение и предусматривает за него наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 6 лет, а также значительный денежный штраф. Однако, если речь идет о чиновниках-коррупционерах или отмывании денег в составе преступной группы, то тюремные сроки назначаются с 3 лет и 3 месяцев и могут значительно превысить 6 лет. Фернандо Сориано.
Несколько слов об отягчающих обстоятельствах в случаях с отмыванием денег. Одно из этих обстоятельств, за которое увеличивается наказание, действие в составе преступного сообщества. Это сообщество может являться юридическим лицом или просто группой людей, объединившихся для совершения незаконных действий. Еще одно отягчающее обстоятельство – коррупция как источник отмываемых денег. Об этом говорится в 19-й статье Уголовного кодекса. Там перечисляются все виды коррупции: использование служебного положения для незаконного обогащения, взятки, хищение государственных фондов, их нецелевое использование, кумовство и так далее. Все, что мы подразумеваем под коррупцией.
О чем конкретно идет речь в документах Браудера, переданных прокуратурой в суд? В них утверждается, что в Испании оказались 35 миллионов евро, украденных из общей суммы примерно в 203 миллиона, которую Браудер уплатил в российскую казну. В Испании, по его данным, эти деньги отчасти пошли на закупку и экспорта запчастей для автомобилей, строительной техники, обуви, тканей и мебели. Но в основном средства использовались для приобретения недвижимости. В своих публичных заявлениях в той же Испании Браудер всякий раз напоминает, что упомянутые хищения из казны были вскрыты в свое время аудитором Сергеем Магнитским, оказывавшим услуги его фонду и погибшим в российской тюрьме. Билл Браудер.
Мой адвокат Сергей Магнитский был подвергнут пыткам и убит в российской тюрьме в 2009 году за то, что разоблачал преступления режима Путина. Я выступил с инициативой в Вашингтоне, чтобы Соединенные Штаты заморозили активы и запретили въезд в страну людям, виновным в смерти Сергея Магнитского, и любым иным лицам, совершившим аналогичные преступления в других странах. Таким образом, был принят закон Магнитского. Соединенные Штаты постоянно добавляют фамилии в список лиц, подпадающих под этот закон. И это мощный механизм борьбы с функционерами из коррумпированных правительств, которые отравляют жизнь своим гражданам.
В материалах Браудера фигурируют 90 физических и 24 юридических лица, в той или иной степени причастных, по его данным, к делу о попавших в Испанию 35 миллионах евро. Правда, содержание документов, переданных бизнесменам в прокуратуру, пока полностью не разглашается. В прессу попало лишь несколько фамилий, а также названий банков и предприятий. К примеру, в документах фигурируют граждане России, пенсионерка Анна Курепина, предприниматель Виктор Сыщиков, сын замруководителя корпорации «Ростех» Дмитрий Артиков, председатель совета директоров консалтинговой группы «Градиент Альфа» Павел Гагарин, Евгения Гагарина и бизнесмен Дмитрий Клюев. Говорится и о стратегии, использованной фигурантами дела для сокрытия происхождения денег. Перед тем, как попасть в Испанию, упомянутые 35 миллионов прокручивались через ряд банков в странах Балтии, Молдавии и Украины и через специально созданные для отмывания предприятия-призраки в офшорных зонах. В этой связи упоминается эстонский Сампо-банк, литовский Укёбанкас, офшорная компания Делко, зарегистрированная на британских Виргинских островах, и панамская Дино. Как отмечают местные наблюдатели, подобная стратегия хорошо известна правоохранительным органам Испании. Чтобы запутать следы, деньги совершают путешествия по миру, желательно как можно более длительные. Рассказывает профессор права Мадридского университета Артуро Креспу.
Капиталы, добытые преступным путем, правоохранителям легче всего обнаружить, когда они попадают в банковскую систему. Поэтому преступники стараются не делать крупные вклады. Они предпочитают небольшие вложения в разных финансовых учреждениях. Однако, когда по каким-то причинам последнее невозможно, деньги вкладываются в офшорные зоны, находящиеся вне контроля со стороны правоохранительных органов. Пройдя через ряд фирм, часто расположенных в разных офшорах, деньги могут вернуться к своему владельцу. Нередко они возвращаются на банковские счета подставных лиц под видом, к примеру, безвозмездного кредита.
Все эти приемы фигурируют и в деле о 35 миллионах. Газета «Эль Периодико» утверждает, что Курепина, якобы связанная с семьей Артюковых родственными отношениями, получила в 2008 году почти 13 миллионов евро на приобретение недвижимости в Испании. Деньги пришли ей в качестве кредита из офшорных компаний. Остальные средства поступили на имя 65 лиц физических и юридических. Речь идет о проживающих в Испании россиянах и выходцах из других стран бывшего Союза, а также о предприятиях. Как отмечает со ссылкой на прокуратуру газеты АБС, эти фирмы ничего не производили и были открыты лишь для сомнительных финансовых операций. Что же дальше? Означает ли передача дела из прокуратуры в суд, что расследование завершено и что судебный процесс не за горами? Нет, ведь как таковое расследование еще даже не начиналось. Прокуратура его лишь инициировала, посчитав материалы, предоставленные Браудером, заслуживающими внимания. Об особенностях испанского судопроизводства рассказывает юрист Мигель Суарес.
На первом этапе сотрудники следственного отдела Национальной судебной палаты займутся сбором материалов. Помимо изучения документов, им предстоит разыскать и выслушать подследственных, свидетелей и независимых экспертов, к примеру, финансистов. Затем следователь определит, насколько собранные факты изобличают подозреваемых. И если улик достаточно, он возвратит дело к прокурору. Следователь может также наложить арест на имеющиеся в Испании движимое и недвижимое имущество и банковские счета подозреваемых. Прокурор, если сочтет собранные доказательства недостаточными, может закрыть дело или вернуть его на доработку. Если же доказательств вины подследственных будет достаточно, он составит обвинительное заключение и направит его судье. На судебных заседаниях стороны, обвинение в лице прокуратуры и защита в лице адвокатов предоставят соответствующие доводы Будут выслушаны обвиняемые, свидетели и эксперты. Затем последует решение судьи. Оно может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. При этом до вынесения решения этой инстанции наказание к подсудимым не применяется. Но после подтверждения приговора он тут же приводится в исполнение. Исключений не предусмотрено.
Obligatoriamente, sin ninguna excepción.
Между тем, опрошенные свободой испанские эксперты считают предстоящее дело весьма непростым. Такого же мнения и прокуратура, которая потребовала, чтобы Национальная судебная палата объявила его особо сложным, что позволит вести следствие в течение нескольких лет. Кроме того, юристы полагают, что для успешного следствия понадобится содействие российских правоохранителей. Впрочем, они сомневаются в возможности подобного содействия, учитывая равнодушие россиян к предыдущим делам об отмывании соотечественниками денег в Испании. Не поможет и негативное отношение в России к Браудеру. В этой связи эксперты напоминают, что он обвинен в финансовых нарушениях и приговорен российским судом заочно к 9 годам колонии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org и подписывайтесь на наши аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Твиттере. Всего вам доброго!